Геборик направлял ее руки кранком вокруг глаз и ушей, и из каждой, извиваясь, медленно выползала личинка. Фелисин вытаскивала их из отверстия от укусов, каждую вялую от ядовитой тинктуры личинку длиной с обрезок ногтя. По видимым укусам можно было догадаться, что происходило вокруг глаз и ушей. Во рту горечь тинктуры переборола яд слепней, так что у Фелисин закружилась голова, а сердце забилось очень быстро. Личинки посыпались на язык, словно зернышки риса. Она сплюнула.
«Мне очень жаль, Фелисин», —
проговорил Геборик, когда она закончила. Он с сочувствием рассматривал укусы вокруг ее глаз. По телу Фелисин пробежал холодок.
«Что случилось? Я ослепну? Оглохну? В чем дело, Геборик?»
Он покачал головой и медленно разогнулся.
«Укусы кровных слепней. Их яд убивает плоть. Ты исцелишься, но могут остаться оспины. Мне так жаль, девочка. Вокруг глаз дело плохо. Очень плохо».
Она чуть не рассмеялась, несмотря на то, что голова кружилась все сильнее. По телу снова пробежала дрожь, и Фелисин обхватила себя руками.
«Я видела. У местных. Рабов. Не один раз».
«Да. Обычно кровные слепни в районе собираются. Должно быть, их привлек пожар. Послушай, хороший целитель, кто-нибудь с высшим денулом, сможет убрать шрамы. Мы найдем тебе такого целителя, Фелисин. Клянусь клыками Феннера, найдем».
«Меня тошнит».
«Это из-за тинктуры. Учащенное сердцебиение. Морозит, тошнит. Это сок растения из семи городов. Если бы ты выпила то, что осталось в этой крошечной бутылочке, умерла бы через несколько минут».
На этот раз она рассмеялась ломким, дребезжащим смехом.
«Я бы, наверное, даже обрадовалась вратам Худы, Геборик».
Фелисин покосилась на бывшего жреца. Голубоватое сияние начало меркнуть.
«Похоже, Феннер — бог всепрощающий».
Старик нахмурился.
«Честно говоря, я сам пока в этом не разобрался. Однако знаю многих высших жрецов Феннера, которых хватил бы удар, услыша они, что их бог вепря всепрощающий».
Он вздохнул.
«Но, видимо, ты права».
«Тебе, наверное, стоит выказать благодарность, принести жертву».
«Наверное», —
проворчал бывший жрец и отвел глаза.
«Какое же великое преступление отторгло тебя от твоего бога, Геборик?»
Старик не ответил. Через некоторое время он поднялся и взглянул на объятый пламенем город.
«Всадники».
Фелисин сел ровней, но голова все еще слишком кружилась, чтобы встать.
«Беннет?»
Он покачал головой. В следующий миг отряд малозанцев уже был рядом и остановился прямо напротив Геборика и Фелисин. Возглавлял всадников капитан Саварк. Дасийский клинок рассек ему щеку. Форма капитана была темной и мокрой от крови. Фелисин невольно отшатнулась от взгляда его холодных, как у ящерицы, глаз. Наконец Саварк сказал:
«Когда окажетесь на гребне, посмотрите на юг».
Геборик тихо выругался от удивления.
«Ты нас отпускаешь? Спасибо, капитан».
Лицо Саварка потемнело.
«Не ради тебя, старик. Именно такие смутьяны, как ты, и вызвали все это. Я бы тебя скорее прямо на месте поднял на копье».
Капитан будто хотел сказать что-то еще, снова перевел взгляд на Фелисин, но затем лишь развернул коня. Двое беглецов молча смотрели, как отряд скачет обратно к черепку. Солдаты ехали на битву. Это Фелисин поняла интуитивно. И тут же возникла другая уверенность. Прошептала, что они все умрут. Капитан Саварк, Пелла, все малозанцы. Она перевела взгляд на Геборика. Старик задумчиво смотрел, как отряд приблизился к городу и исчез в дыму. В следующий миг из камышей рядом поднялся Боден. Фелисин встала на ноги и шагнула к нему.
«Где Беннет?»
«Мертв, девочка».
«Ты? Ты?»
Слова потонули в волне боли, горя, которое потрясло ее больше, чем все пережитое прежде. Фелисин покачнулась и отступила на шаг. Боден не сводил с нее маленьких плоских глаз. Геборик откашлялся.
«Нужно спешить. Скоро рассвет, а я хоть и сомневаюсь, что на озере нас кто-то заметит. Думаю, что лучше не выставлять наши намерения на показ. В конце концов, мы малозанцы».
Он подошел к надутым бурдюкам.
«По плану мы переждем день на другом конце штольни и выйдем в путь после заката. Так меньше шансов попасться на глаза какому-нибудь разъезду досиев».
Фелисин безвольно поплелась за мужчинами к кромке воды. Боден привязал один из бурдюков к груди Геборика. Фелисин поняла, что второй бурдюк ей придется делить с Боденом. Она внимательно смотрела на здоровяка, пока тот проверял крепление на последнем кожаном пузыре.
«Беннет мертв», — так он говорит. «Да он его, наверное, и вовсе не искал. Беннет жив, наверняка. Нос разбит, только и всего. Боден лжет».
Вода утопного озера смыла с кожи Фелисин остатки ила и тинктуры. Ну, хоть так. Тяжелое дыхание эхом отражалось от отвесного утеса. Фелисин продрогла и чувствовала, как вода пытается утащить ее вниз. Она покрепче ухватилась за ремешки на бурдюке.
«Не вижу никакой пещеры», — прохрипела Фелисин.
Боден заворчал. «Странно, что ты вообще хоть что-то видишь», — заметил он. Фелисин не ответила. Плоть вокруг глаз так опухла, что остались только узкие щелки. Уши казались кусками мяса, тяжелыми и огромными, а десны во рту отекли так, что скрыли зубы. Она дышала с трудом, постоянно откашливалась, но это не помогало. Физический дискомфорт заставил Фелисин чувствовать себя оторванной от всего, словно у нее не осталось тщеславия, которое можно было бы уязвить. Это чувство принесло неожиданное облегчение, почти веселье.
«Выжить. Только это важно. Пусть Тавор увидит все шрамы, которыми я ей обязана, в тот день, когда мы встретимся лицом к лицу. Тогда мне даже ничего не придется говорить, чтобы оправдать свою месть».
«Вход под водой», — сказал Геборик. «Нам придется проткнуть бурдюки и нырнуть. Первым поплывет Боден с веревкой, привязанной к поясу. Держись за эту веревку, девочка, иначе вода утянет тебя на дно».
Боден дал ей кинжал. Затем положил веревку поверх покачивающегося на воде бурдюка. В следующий миг он оттолкнулся в сторону утеса и скрылся под водой. Фелисин крепко ухватилась за веревку, глядя, как разматываются кольца.
«Как глубоко?»
7-8 футов, — ответил Геборик. «Потом примерно 15 футов по пещере, прежде чем сможешь снова вдохнуть. Справишься, девочка?»
«Придется».
Над озером разнеслись далекие крики. Последние жалкие вопли догорающего города. Все произошло так быстро, почти бесшумно. В одну ночь черепок постиг кровавый конец. Все это казалось ненастоящим. Фелисин почувствовала, что веревка дернулась.
«Твоя очередь», — сказал Геборик. «Проткни бурдюк, потом отпусти. Пусть тонет, а сама двигайся по веревке».
Она перехватила кинжал лезвием вниз и проткнула бурдюк. Наружу со свистом вырвался воздух. Пузырь начал сдуваться и пошел ко дну. Вода потянула Фелисин вниз, словно цепкие руки. Она судорожно набрала полную грудь воздуха, прежде чем скрылась под водой. В следующий миг веревка вела уже не вниз, а вверх. Фелисин наткнулась на скользкую поверхность утеса. Кинжал скрылся внизу, когда она ухватилась за веревку обеими руками и начала подтягиваться. Вход в пещеру в темноте казался только еще более темным пятном. Вода была ледяной. От недостатка воздуха легкие уже горели. Фелисин почувствовала, что вот-вот потеряет сознание, но диким усилием воли отогнала это ощущение. Впереди сверкнул отблеск света. Бешено отталкиваясь ногами, Фелисин, рот которой уже наполнился водой, рванулась к свету. Руки ухватили ее за обшитый каймой воротник туники и легко вытащили к воздуху, к свету. Фелисин лежала на жестком холодном камне и содрогалась от приступов кашля. Рядом с ее головой теплилась масляная лампа. Чуть дальше к стене прислонились два походных рюкзака на деревянном каркасе и набухшие от воды бурдюки.
«Потеряла мой растреклятый нож, да?»
«Провались ты к худу, Боден!»
Тот заворчал. Так он смеялся. Затем начал быстро выбирать веревку. Вскоре над водой показалась голова Геборика. Боден вытащил бывшего жреца на каменный приступок.
«Наверху, похоже, дело плохо», — заметил великан. «Наши припасы принесли сразу сюда».
«Понятно».
Геборик сел, судорожно глотая воздух.
«Вы двое лучше оставайтесь здесь, а я схожу, разведаю, что и как», — сказал Боден.
«Да, иди уже».
Когда Боден исчез в глубине штольни, Фелисин села.
«Что там наверху плохо?»
Геборик пожал плечами.
«Нет», — не сдавалась Фелисин, — «у тебя есть подозрение».
Он поморщился.
Саварк сказал, посмотрите на юг.
И что?
И то, девочка. Давай дождемся Бодена, хорошо?
Мне холодно.
Мы решили не тратить место на сменную одежду. Припасы, вода, оружие, кремень и огниво. Есть одеяло, но лучше их не мочить.
Скоро высохнут.
Отрезала Фелисин и подобралась к одному из рюкзаков. Через несколько минут вернулся Боден и присел рядом с Гибориком. Дрожа под одеялом, Фелисин наблюдала за мужчинами.
«Нет, Боден»,
— заявила она, когда тот приготовился что-то прошептать бывшему жрецу.
«Говори так, чтобы все слышали».
Великан покосился на Гиборика, но тот лишь пожал плечами.
«Да до Синпали отсюда 30 лиг»,
— сказал Боден.
«Но вспышки и зарево видно хорошо».
Гиборик нахмурился.
«Даже грозу с молниями не было бы видно с такого расстояния, Боден».
«Точно. И это не гроза. Чародейство, старик. Битва магов».
«Худо вдох», — пробормотал Гиборик. «Вот это сражение!»
«Поднялся, значит», — буркнул Боден.
«Кто?»
— спросила Фелисин.
«7 городов восстали, девочка. Дриджна. Вихрь поднялся».